Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать все главные события дня и вот заголовки. Во Франции начался матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Словакии. Спортивный скандал стал политическим. Министр спорта Франции порадовался возможной дисквалификации российской сборной. Бельгийская полиция предупредила о готовящихся терактах во Франции, где проходит чемпионат Европы. Совет Федерации назначил Юрия Чайку генеральным прокурором на новый 5-летний срок. Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина обнаружил политическую напряженность в Москве и в регионах. Жертвами голодных бунтов в Венесуэле стали 2 человека. В Совете Федерации предложили отменить налоги для мотоциклистов, согласных на посмертное донорство.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, на стадионе во французском городе Лилле российская команда играет с командой Словакии. Сейчас идет 8-я минута, счет пока 0-0. И если российские болельщики вновь устроят беспорядки, команда Леонида Слуцкого уже будет дисквалифицирована с чемпионата. Это решение УЕФА. Тимур Журавель к нам присоединяется, корреспондент, комментатор Матч ТВ. Он сейчас и находится во французском Лилле. Тимур, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Расскажите, какая обстановка в городе, что происходит на поле, кто фаворит?
Ну, фаворит здесь его сложно найти, потому что это матч равных команд. Словакия подписала первую встречу, поэтому сейчас они будут ва-банк действовать. И это наше преимущество. Мы можем сыграть старым номером, немножко дойти в оборот и дождаться, когда соперник расстроится. Я думаю, что в этом есть тактический шанс сборной России. Что касается города, то напряжение действительно чувствуется. Но это практически перед любым матчем этого чемпионата. Действительно, очень напряженная обстановка. Но мы знаем, что был в Марселе задержан автобус с нашими болельщиками, и часть болельщиков не добралась до Лилля. Уж пока сложно судить, к лучшему или это к худшему. Но пока каких-то серьезных столкновений замечено не было.
Я читаю в новостях, что якобы у болельщиков сборной России отобрали флаги на входе на стадион. Вы что-то подобное видели?
Нет, такого я не видел. Я, знаете, в последнее время столкнулся с, ну вот, в частности, с этой с историей с автобусом, да, с задержанием, постоянным онлайном, что там происходит. Это то, что случилось вчера на юге Франции. Знаете, много преувеличений. Я бы, опять же, мы с вами уже говорили в эфире, что нужно дождаться каких-то больше информации, больше подтверждений, чтобы это не один человек сказал, а как минимум 10 или 20. Но то, что сейчас власти французские проявляют нулевую толерантность к любому возможному, потенциальному проявлению какого-то насилия, это факт, и к этому должны быть болельщики готовы не только российские, но и любых других сборных.
А есть ли заявление тренерского штаба и спортсменов, насколько наша сборная готова к этому матчу, если мы к футболу именно возвращаемся, к тому, что на поле происходит?
Ну, у нас была хорошая игра с Англией, она дала нам очень хороший импульс, футболисты были довольны после игры, они были улыбчивы уже перед новой игрой и позитивно настроены, так что я думаю, что все идет по плану, ничья, хороший результат с Англией, теперь нам нужно победить в одном из двух оставшихся матчей. То есть, я думаю, что в данном случае мы себя чувствуем вполне нормально, и даже если мы сегодня не вступим, это не будет никакой катастрофой. Мы имеем теперь право на ошибку.
А говорят, что это первый матч, куда проданы не все билеты. Почему? Эта пара не очень интересна или что?
Ну, это не очень интересная пара, и вы знаете, это не только матч Россия-Словакия касается. Здесь перед турниром было зафиксировано много отказов от билетов, в частности, из-за террористической угрозы. И поскольку напряженная такая обстановка, я думаю, что многие мирные, так сказать, болельщики не очень хотят оказаться в местах, где им что-то будет угрожать. Поэтому, да, с билетами не только на матч Россия-Словакия, да и на матч Россия-Англия можно было попасть, купив билет по номиналу перед стадионом. Так что, а в случае со Словакией перекупщики продавали билеты даже меньше номинала.
Алкоголь действительно в Лилле не продают уже перед матчем?
Да, вы знаете, это закон, который распространился вообще по всей Франции. В день матча алкоголь не продается. Во всех супермаркетах, везде висят объявления, и в кассах алкоголь не пробивает. Единственное, где вы можете его употребить, это в барах, в ресторанах. Здесь, конечно, ограничений никаких нет.
Спасибо большое. Тимур Журавель специально для радиостанции «Говорит Москва». Он комментатор Матч ТВ, находится во французском Лилле, где сейчас играют сборные России и Словакии. О вероятных итогах этой игры мы поговорили с народным артистом России и заядлым болельщиком Михаилом Боярским.
Интересно, после того, как Лунская решальная внесет, есть ли шансы полагать, что команда будет в тонусе? И Лунская именно настроит команду на победу, убежден в этом, что будем играть не хуже, чем с Англией, и шансы победить у нас есть. Я думаю, что если и будет с минимальным счетом 1-0, наши могут выиграть словаков. Но, с другой стороны, как правило, наши, когда добиваются какого-то успеха в предыдущей игре, играют почему-то несколько слабее. Но я надеюсь, что в этот раз Лунский не даст команде распуститься, и я жду оптимистического результата. На выигрыш, потому что наш будут играть, кстати, что там 1-0, думаю, выиграют.
Что касается условной дисквалификации, как считаете, болельщики не будут повторять ситуацию, чтобы не бросить
немножко? Не болельщики, это не болельщики, это какие-то люди, которые приехали подраться и болельщики себе не болельщики. Ну, может быть, испугаются наказания, Бог даст. А так никакие гарантии давать я не могу на это.
Это народный артист России Михаил Боярский. С ним побеседовала Юлия Гришанова. Спекулянты продают билеты на матч Россия-Словакия в полтора раза дешевле. Билеты четвертой категории номинальной стоимостью 55 евро можно было приобрести за 30 евро. Об этом сообщают российские информационные агентства. Букмекеры называют сборную России фаворитом матча со Словакией. Коэффициент на победу составляет 2,30. На успех словаков 3,40. На ничью ставят 3,1. Матч России-Словакии – это игра второго тура группового этапа Евро-2016. В первом туре российские футболисты сыграли в ничью со сборной Англии 1-1, а Словакия уступила Уэльсу со счетом 1-2. Еще сегодня полиция Марселя отпустила 11 российских болельщиков. Об этом генконсул России в Марселе Сергей Молчанов сообщил. По его словам, фанаты находятся в здании консульства. В настоящее время ожидается решение французских властей по остальным задержанным. По данным агентства «Франс-Пресс», задержание оставшихся 32 болельщиков продолжится до истечения максимально предусмотренного законом срока в 48 часов. Но еще информационные агентства сообщали, что четверых, если я не ошибаюсь, болельщиков российских решено отправить на родину за вот эти вот беспорядки, которые были во Франции.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Министр спорта Франции Патрик Канер заявил, что рад тому, что российскую сборную по футболу могут дисквалифицировать на Евро-2016. Об этом он в Твиттере написал. Он говорит, что в том случае, если на стадионах будут происходить инциденты с участием россиян, то их команду дисквалифицируют, и я доволен, сказал министр. По его мнению, это лучшая мера, направленная на борьбу с болельщиками, которые устраивают беспорядки. Вот как в Кремле это заявление министра спорта Франции прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вряд ли такие заявления можно назвать дружественными. Главное, конечно, главное, это чтобы ничто и никто не помешал выступлению нашей сборной на чемпионате. Вот это главное. И чтобы действительно, чтобы мы все могли болеть за наших футболистов. Я бы не стал бы как-то сейчас торгаться или комментировать юрисдикцию УЕФА. Идет чемпионат, это абсолютно ответственность УЕФА, в данном случае во многом ответственность французской стороны за создание необходимых условий для проведения этого чемпионата. Мы надеемся, что чемпионат пройдет дальше без каких-либо эксцессов. Мы надеемся также, что будет, безусловно, справедливое отношение в ходе разбирательств по всем экспрессом и в равной степени внимательно ко всем сторонам, которые могли иметь причастность тем или иным экспрессом. Но еще раз повторяю, не считаю себя в настоящий момент вправе давать какие-то оценки подобным решениям.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Еще на тему вот этих футбольных скандалов мы поговорили с политологом, председателем комитета по международным связям партии «Роста» Сергеем Станкевичем. Это фрагмент «Пиджаков».
Футбол вообще в мире больше, чем спорт, а уж тем более в России. Это в два раза больше, чем спорт. Поэтому никогда не был и не будет он свободным от политики. И мы видим, к сожалению, худшего рода связь между футболом и политикой в начавшемся во Франции чемпионате Европы. Давайте мы сначала сразу затронем политическую часть, скажем так, дипломатическую часть, а потом перейдем уже к футбольной и околофутбольной. Вот дипломатическая часть следующая. Придираются ли к нам специально? конечно, придираются.
Все-таки
придираются. Есть определенная предвзятость именно к россиянам? Конечно, есть. Нельзя допускать то, что допускают сейчас, на мой взгляд, французские власти. Это коллективные депортации. Принцип коллективной ответственности – это против европейских ценностей. Ответственность должна быть строго индивидуальной. Кто конкретно нарушил, вот то лицо и должно отвечать. Вот коллективные депортации – это неправильно. Некоторые заявления можно расценивать, я согласен, как недружественные. Но что бы мы по этому поводу не сказали, какой бы справедливости, а вот, дескать, они тоже первые начали, и они тоже, значит, где-то там хулиганили, ничего из этого не оправдывает того, той преступной безответственности, которую проявили некоторые российские болельщики. Чемпионат только начался, состоялся только первый матч. В первом же матче подставить таким образом нашу сборную – это вопиющий шаг, вопиющий, я считаю, и антинациональный. Потому что, представьте себе, теперь наша футбольная сборная, все игры оставшиеся, а их со второй и до последней, еще довольно много, я надеюсь, все игры будут играть с оглядкой, под дамокловым мечом, возможной немедленной дисквалификации, оглядываясь на трибуны, а не началась ли там уже опять драка. И вот таким образом нервировать нашу сборную, вот эту деморализацию ее частичную допустить в первом же матче. Я считаю, что болельщики, которые это сделали, то с точки зрения российского государства, пусть там французское разбирается само, а с точки зрения российского государства, допустили вопиющий антипатриотический и антинациональный акт.
Тогда,
и я надеюсь, что наше государство и наше Министерство спорта, и наш Российский футбольный союз, и особенно Всероссийское объединение болельщиков не уйдет в глухую оборону, не будет оправдываться и кричать, а вот они больше виноваты,
нас
да? А в своих рядах разберется.
Вы же слышали наверняка высказывание Виталия Мутко, который говорит, что их спровоцировали, а они ответили. Насколько это верная трактовка того, что произошло?
Если ты, зайчик, так легко провоцируешься, сиди, дорогой, дома и смотри телевизор. А если ты едешь отчасти представлять страну, а любой болельщик, отправляющийся на столь высокого уровня чемпионат во Францию, отчасти представляет страну, по нему будут судить, по его поведению о стране, так ты уж, пожалуйста, держи себя в руках. У них настоящие фанаты. Это правильные пацаны, да, которые профессионально этим занимаются, которые качаются по вечерам подвалах с гирями, которые готовятся к драке. А кузьмичи – это вот как раз добропорядочные главы семейств, которые вместе с женой, с детьми там, поехал, выпил пиво, пошел себе и пытается там как-то отвести душу. Вот у них, кстати, у фанатов есть закон «кузьмичей не бить». Но, к сожалению, вот в этом трагическом эпизоде мы сейчас знаем, что вот этот британец, который, видимо, погиб окончательно...
Скончался, да, смерть мозга у него.
50-летний, да, он как раз из кузьмичей оказался. Так вот, еще раз хочу сказать. Значит, я хотел бы увидеть принципиальную реакцию нашего Министерства спорта, молодежи и туризма. Оно у нас Министерство спорта, молодежи и туризма. Она молодежью должна заниматься. Она туризмом должна заниматься, который... будет на наш чемпионат мира по футболу 2018 года. Мы же удар наносим не только даже по нашей сборной, которая сейчас там будет сражаться за победу во вдвойне сложных условиях отныне, да? Но мы еще удар наносим и по нашему чемпионату, который всего лишь через меньше чем через 2 года уже должен начаться.
Это политолог Сергей Станкевич. Еще есть заявление министра спорта Виталий Мутко. Он говорит, что российские болельщики подвергаются многочисленным провокациям в ходе чемпионата Европы по футболу. Поэтому и беспорядки с их участием могут повториться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Бельгийские спецслужбы предупредили об активизации боевиков и возможных новых терактах в Бельгии и Франции. По их данным, террористы запрещенного в России Исламского государства уже отправились из Сирии в страны Европы. Во все бельгийские правоохранительные органы были направлены предупредительные письма. Я цитирую. «Боевики ЕГЭ предположительно покинули Сирию примерно 1,5 недели назад, чтобы добраться через Турцию и Грецию без документов в Европу», говорится в этих посланиях. Журналист во Франции Максим Чикин с нами на связи. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько серьезно воспринимают вот эти письма, в частности, французские власти, и насколько высока вероятность каких-то диверсий?
Ну, вероятность версии, она чрезвычайно высока, их ожидают, к ним готовятся давно. Единственное, что меня настораживает в этих посланиях, когда вы говорите, это то, что группы, маленькие группы боевиков побираются без документов в Европу. Не очень понятно, зачем это делать, когда есть большое количество подготовленных террористов, которые уже с документами, с французскими и бельгийскими паспортами уже находятся на территории Европы. Вот возьмите теракт, который был совершен буквально в понедельник, когда человек, который присягнул на верность исламскому государству, хладнокровно зарезал полицейского, взял заложники ее жену, и это все расценили как теракт. И таких людей немало. Причем, если мы вспомним, вот люди, которые, террористы, которые совершали теракты 13 ноября, многие из них, они прошли через тюрьмы. И этот человек, который совершил теракт в понедельник, он тоже сидел в тюрьме 3 года за грабеж. И именно в тюрьмах про них происходит радикализация. Они выходят совершенно другими людьми, они замыкаются в себе, замыкаются в религии, и фанатизм уже бьет буквально через край, они готовы ко всему. Поэтому смысл в том, чтобы направлять какие-то группы людей через Грецию, через Турцию, в Европу, ну, я особо его не вижу, потому что их действительно здесь огромное количество, вот в мусульманских пригородах Парижа, в мусульманских районах Брюсселя, это готовы просто рассадники террористов-одиночек. Но то, что они будут действовать маленькими группами, это очевидно. Об этом писали газеты, и говорил и министр внутренних дел, и премьер-министр, предупреждал, что это не будет какой-то масштабной, может быть, акции, но действия мелкими группами.
А власти Франции вот после получения вот этого письма какие-то заявления делают? И что, может быть, призывают к чему-нибудь?
Нет, дело в том, что еще во Франции действует режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 13 ноября. Он был не то что отменен, он был продлен до конца действия чемпионата Европы. Надо просто понимать, что этот режим, он смысл его в том, чтобы без лишних процедур проводить обыски, проводить допросы, задерживать людей и так далее. В результате, например, обысков было выявлено какое-то колоссальное количество оружия, в том числе автоматического, взрывчатки, каких-то документов, которые свидетельствуют о том, что теракты готовятся и так далее. Поэтому у нас и так, в общем, режим вот этого чрезвычайного положения, режим патрулирования, он и так доведен до максимума.
Спасибо, принято. Это Максим Чикин, он журналист во Франции. Есть заявление премьер-министра Франции, который говорит, что возможно новый теракт. Он говорит, что Парижу необходимо продолжить работу по борьбе с терроризмом, но ему все равно предстоит столкнуться с новыми атаками. С таким заявлением Мануэль Вальс выступил в эфире одной из французских радиостанций. Глава Кабмина уверен, что боевики планируют во Франции теракты и в иных формах, чтобы привнести страх и разобщенность. Ну и Владимир Путин обсудил с Совбезом Российской Федерации необходимость учесть опыт Франции при обеспечении безопасности на чемпионате мира. Он говорит, что состоялся разговор о необходимости извлечения уроков по вопросу обеспечения безопасности из французского опыта организации футбольных мероприятий в контексте продолжающейся подготовки чемпионата мира по футболу в Российской Федерации в 2018 году.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Совет Федерации назначил Юрия Чайку генеральным прокурором на новый 5-летний срок. Решение было принято единогласно на пленарном заседании Верхней Палаты. За переназначение Чайки проголосовали 152 сенатора. По окончании голосования вновь назначенный генпрокурор был приведен к присяге. И вот как назначение Чайки прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Внесена кандидатура. Она утверждена. Данная кандидатура признана наиболее соответствующей этому посту. Безусловно, принимаются во внимание личные качества, и квалификация, и результаты работы.
Это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ну и с заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она говорит, что прокуратура под руководством Чайки эффективно выполняет свои функции.
На посту генерального прокурора Российской Федерации Юрий Яковлевич проявил себя как человек исключительно профессиональный, компетентный, требовательный. Под его руководством прокуратура прошла непростой этап реформирования, при этом сохранила высочайшее доверие населения к прокуратуре, становилась и является таким настоящим государевым оком. И сегодня именно прокуратура осуществляет жесткий контроль, надзор над исполнением законодательства, соблюдению прав человека.
Это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. С нами сейчас на связи директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Борисович, почему человеку назначили на новый срок?
Ну, если прямо отвечать на ваш вопрос, то назначили его, потому что сделал представление президент. У нас при нынешней политической системе кадровое решение подобного уровня принимает только президент, а все остальное было просто формальностью. Но если брать, копать глубже, то в нынешней ситуации по ряду причин чайки не смогли найти адекватную замену, но я думаю, что особо и не искали.
Угу. А почему скандал с его семьей не стал каким-то корректирующим, что ли, моментом в принятии этого решения?
Вот корректирующим моментом, я думаю, он еще станет, потому что это все в определенных папочках откладывается. Но есть две причины, по которым чайка был переназначен, несмотря на скандал. Первое. Президент всегда принимает кадровые решения, не ориентируясь на давление, а зачастую вопреки давлению. То есть, если предстоит какое-то кадровое решение в отношении чиновника, на него сливают компромат, то на самом деле это только повышает вероятность его переназначения. Потому что Путин, он не поддается на информационный шантаж практически никогда. А второе, я думаю, что нашего президента устраивает та система сдержек и противовесов в правоохранительной системе, вот по линии Чайка-Бастрыкин, которая сложилась в последние 9 лет после разделения следствия и надзора.
Угу. А Чайка вообще хорош как генпрокурор? Чем он запоминается? Какие у него заслуги, как вы думаете?
Я думаю, что он, в принципе, отрабатывает повестку дня, которую должен отрабатывать генпрокурор. Он сохраняет лояльность политическому курсу. Это можно проследить по его заявлениям, в том числе и последним. Плюс задача генпрокуратуры с момента ее учреждения еще Петром Первым быть оком государевым. И Чайка постоянно напоминает об этой функции прокуратуры, то есть осуществляет надзор, в первую очередь, конечно, за Следственным комитетом. Мы видим, часто случаются ситуации, Следственный комитет возбуждает дело, прокуратура опротестовывает. Или прекращается дело, прокуратура тоже опротестовывает.
С вашей точки зрения, вот во время нового срока, какие-то изменения в работе генпрокуратуры и вообще прокуратуры как органа ожидаются и какие?
Я думаю, что не ожидаются, потому что сам по себе Чайка не политический игрок, то есть прокуратура, она будет сохранять примерно ту же самую функцию, которая была у нее последние 10 лет. То есть надзирать плюс участие в аппаратных каких-то войнах. Возвращение прокуратуры тех функций, того неформального статуса, который был в первой половине, середине нулевых при господине Устинове, пока не предполагается.
Угу. Спасибо большое. Это Павел Салин. Он директор Центра политологических исследований финансового университета. Сам Чайка, отвечая в день перед назначением на вопросы расследования, посвященном бизнесу его семьи и связи сотрудников прокуратуры с бандой Цапков, отметил, что знает заказчиков фильма, упомянул имя сооснователей, гендиректора инвестиционного фонда «Эрмитаж Капитал» Уильяма Браудера. Он говорит, что нам удалось продвинуться, нам помогают коллеги за рубежом, мы владеем всей информацией, работаем в этом направлении. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
16:37. Приветствую вас. Меня зовут Сергей Рыбко. Матч Россия-Словакия продолжается. Счет по-прежнему, к сожалению, 1-0 в пользу словаков. Продолжаем программу «Поток». Комитет гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин, опубликовал исследование, согласно которому в регионах страны существует политическая напряженность. Понятно, что комитет Кудрина главной задачей этого исследования ставил вот как-то увязать политическое положение в регионах с экономическим положением. Итак, в Москве и российских регионах продолжает расти социально-экономическая и политическая напряженность, говорится в исследовании комитета. Рост социально-экономической и политической напряженности зафиксирован в Москве, Краснодарском крае, Удмуртии, Пензенской области, Ульяновской, Челябинской и Иркутских областях. Основные причины напряженности – это падение инвестиций, снижение реальных доходов населения, неконкурентное политическое устройство и ущемление прав оппозиции в региональных законодательных собраниях. Давайте чуть подробнее эту тему и это исследование обсудим с экспертом Комитета гражданских инициатив, доцентом факультета социальных наук Высшей школы экономики Алексеем Титковым. Алексей, доброго дня, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго.
Скажите, пожалуйста, те регионы, которые перечислены в таких наиболее доступных сегодня в сети материалах по вашему исследованию, ими и ограничивается вот круг напряженных регионов, или можно отметить наиболее страдающие от политической напряженности регионы страны? Можно вот какую-то, ну, как-то ранжировать их, где напряженность выше, где ниже?
В целом можно сказать, что страдают все, поскольку мы все одна страна и все живем в результате в одинаковых условиях. Можно говорить о том, где это больше, где это меньше, и наша была задача как раз в том, чтобы это больше и меньше померить. И здесь первое, что нужно сказать, что нужно оговориться, там, где мы пишем про высокую напряженность и про высокий риск, это совсем не означает, что это территории, где ситуация самая плохая. Наоборот, на фоне других они могут быть вполне благополучные соседи, могут им завидовать. Но это скорее регионы, где в прошлое, которые, значительная часть регионов, которые в прошлом десятилетии были в числе благополучных, шли в числе лидеров, могли надеяться на лучшее, и сейчас за счет того, что конъюнктура и экономическая, вот, и внешнеполитическая сильно поменялась, именно они оказались...
Ну, то есть это прежде всего регионы, где были высокие ожидания, и ожидания не оправдались?
Да, мы изменяем прежде всего динамику, и там, где динамика не такая, как, видимо, хотелось бы жителям, это тоже повод для риска, повод, чтобы нам видимую красную лампочку смотреть.
Можно ли как-то уверенно сказать, что более людей тревожит именно политическая обстановка, но вот отсутствие конкуренции, да, как такой травмирующий фактор упоминается, или именно экономическое положение людей раздражает больше, и это создает нестабильность? Экономика или политика? Что волнует больше?
Ну, по нашим данным, поскольку мы замеряли поводы для публичной активности, то есть что заставляло людей выходить на улицы по тем или иным поводам, явно все более значимо по сравнению с прошлым, позапрошлым годом, с прошлыми годами, становится социальная и экономическая динамика. Проблема с коммуналкой, с платой за жилье, проблема малого предпринимательства, проблемы обманутых инвесторов, проблемы зарплаты. Сейчас все это становится более значимым. То есть политика, которая оказалась такой важной, постепенно отходит на второй план. То есть что там с Обамой, что там с Сирией, что там
не так важно. Алексей, но при этом в исследовании вашем говорится, что ситуацию, вероятно, могут исправить выборы 2016 года, по итогам которых, возможно, как-то учтут интересы различных групп, различных элит, и ситуация стабилизируется, возможно. Вот вы сказали, что политика как раз мало людей волнует. Откуда же такой вывод, что выборы могут что-то поправить?
Ну, собственно, ситуация, когда политика волнует, это означает, что политика, чиновники и правительство не так хорошо справляются с своей задачей. Точно так же, как мы волнуемся за электричество, за горячую воду в тот момент, когда они перестают работать. Политика, и по большому счету то же самое. И здесь мы видим нашу работу как экспертов, начать волноваться за сюжеты, связанные с политикой, раньше, чем это начинает волновать основную часть людей. То есть политики — это, в принципе, такие люди, которые должны договариваться между собой для того, чтобы делать жизнь людей нормальнее. Для этого они в отношениях друг с другом, политики, должны соблюдать некоторые правила. И если с этим не все в порядке, то мы думаем, что мы как эксперты имеем право заглядывать на несколько шагов вперед и говорим, что здесь есть некоторые проблемы для трудностей. Пока они, к счастью, проявились не очень, но есть повод задуматься.
Ясно. Благодарю вас. Алексей Титков был с нами на связи, эксперт комитета гражданских инициатив, доцент высшей школы экономики. И сейчас к нам присоединяется директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Борис Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы готовы согласиться с краткой оценкой, которая в докладе Кудринцев приводится? Существует политическая напряженность в Москве и регионах? То есть это действительно политическая напряженность или экономическая, социальная напряженность, более меткая характеристика?
Я бы сказал, что напряженность, безусловно, существует. Насколько она уже стала политической, это большой вопрос. Я думаю, что она еще не осознается людьми в политических категориях. Вообще в России политики сегодня в принципе нету, то есть политики как организованной борьбы организованных групп за какие-то консолидированные
комитет
интересы,
гражданских, да? Инициатив именно на это указывает. То есть людей возмущает этой конкуренции нет.
Нет, но дело не в этом. Конкуренция, даже если бы была, то это ровно счетом ничего не меняло. Потому что ведь конкуренция сама по себе не имеет никакого значения в политике. В политике имеет значение противостояние, я подчеркиваю еще раз, организованных групп во имя консолидированных и оформленных интересов. То есть, если бы, допустим, от конкуренции зависело то, там, не знаю, будет ли у нас больше рынка или больше государственного регулирования, будут ли у нас повышаться те же самые тарифы ЖКХ, или они будут радикально снижаться, потому что будет проводиться принципиально другая экономическая политика, а об этом речь не идет, от того, что Пупкин и Васькин конкурируют между собой, от этого ничего не меняется. Поэтому, на самом деле, проблема не в отсутствии конкуренции, даже не в том, что она нечестная. Она, конечно, нечестная, но всем плевать, что она нечестная, потому что вторые разборки между Пупкиным и Васькиным никого не волнует. Проблема в другом, что политика пока не затрагивает серьезно те вопросы, которые действительно волнуют и интересуют людей.
То есть популистские истории всплывают?
Раздражение постепенно.
Популистские истории всплывают, а по-настоящему серьезные темы в дискуссионное поле не попадают.
Да, но именно это и начинает вызывать растущее раздражение людей, потому что люди чувствуют, что чего-то не хватает, что называется, и не очень понимают, как с этим делом справиться. Кстати говоря, если мы уж завели речь о выборах предстоящих, то я думаю, что они ситуацию не улучшат, а наоборот усугубят, потому что по ходу выборов в очередной раз обнаружится, что, кстати говоря, конкуренции, в том числе в той же Московской области, будет очень много, а реальных дискуссий, скорее всего, существует меньше. И тем не менее, по итогам выборов появятся какие-то депутаты, которые так или иначе все-таки, скорее всего, некоторую степень независимости по отношению к власти и по отношению к аппарату тоже Единой России
проявят?
Приобретут, они ничего не проявят во время выборов, они приобретут по итогам выборов, даже если это будут единороссы, но избранные по территориальным округам на соответствующие, они будут себя чувствовать довольно уверенно и будут все-таки больше оглядываться на свой округ или на тех, спонсировал или поддержал их избрание. Поэтому я думаю, что как раз по итогу может обнаружиться очень интересная вещь, что вот эти депутаты, избранные, даже вполне лояльные, они могут
проявить самостоятельность. Да? Борис Юрьевич, извините, вынужден вас прервать, у нас мало времени остается. С нами Борис Кагарлицкий был на связи, директор Института глобализации социальных движений. На печальной ноте сейчас паузу делаем. 2-0 уже в пользу Словакии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Беспорядки, грабежи магазинов, протесты против дефицита товаров в венесуэльском городе Куманна, штат Сукре, унесли, по неофициальным данным, жизни двух человек. Об этом сообщает местный депутат. У нас есть информация о двух погибших в городе Куманна, более 25 раненых в результате событий, произошедших этим утром, в которых принимали участие жители простых районов, совершившие ряд грабежей. Об этом говорит депутат в эфире местного телеканала. Ну и также местные СМИ сообщают об одном погибшим в ходе беспорядков. Либо один, либо двое. Еще трое человек были застрелены во время беспорядков на прошлой неделе. В связи с этими случаями задержаны и военнослужащие, и полицейские, и, разумеется, рядовые граждане. То, что происходит в Венесуэле, сейчас попытаемся обсудить с руководителем Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигневым Ивановским. Збигнев Владиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит в Венесуэле, имеет разрешение в ближайшее время, и это будет разрешение силами внутренними или внешними? Потому что, если вы осведомлены, Мадуро в своих выступлениях последних уже говорит, например, о необходимости налаживать отношения с США. Это вот попытка подать сигнал, закинуть удочку, или пока это все будет там внутри вариться?
Знаете, точного ответа никто дать не может, потому что ситуация меняется каждый день. Вот. Но главное, это внутренний кризис, поскольку вот происходит противостояние между законодательной властью и исполнительной. Вот. Исполнительная, то есть оппозиция хочет провести референдум, предусмотренный Конституцией, о досрочном прекращении полномочий президента. Вот. И, соответственно, собрали более 1 800 000 подписей, а надо было меньше 200 000. Но, тем не менее, вот 600 тысяч этих подписей Центр избирком забраковал, и теперь непонятно, состоится референдум или нет. А дальше ситуация состоит в том, что если референдум состоится в этом году, то тогда должны быть досрочные выборы. Вот. А если референдум состоится в следующем году, то тогда дорабатывает вице-президент.
Збигнев Вячеславович, но со стороны, да, когда на это смотришь, кажется странным, что в первую очередь решается политическая проблема, когда абсолютно точно стоит социальная и гуманитарная. Вот на этом фронте кто-то что-то предлагает или все заняты политикой?
Знаете, больше все заняты политикой. То есть, конечно, президент предложил так называемых 15 моторов, как бы модернизация промышленности, там, отойти от нефтяной зависимости и так далее. То есть эти все предложения достаточно разумные, но они неосуществимы в такой краткосрочной перспективе. Вот. Ну а между тем, вот по данным Международного валютного фонда, инфляция может составить где-то 700%, вот дефицит бюджета там в районе 17%, дальше большинство населения не доедает, нет продуктов и грабежи. И Венесуэла самая криминальная страна Южной Америки, вот о этом свидетельствует убийство. А сейчас вот в связи с, так сказать, с кризисом продовольствия это еще ухудшилось.
Да. Збигнев Вячеславович, вы допускаете внешнее какое-то серьезное участие? Да, сейчас прошли переговоры между Джоном Керри и главой МИД Венесуэлы Родригес, но вот это как бы первый этап. А Россия может как-то деятельно в этом поучаствовать? Может быть, действительно гуманитарную помощь буквально предложить?
Вы знаете, это ничего не даст на самом деле, потому что нужно менять экономическую модель, нужно вводить свободный валютный курс и так далее. Сейчас есть достаточно авторитетная комиссия УНОСУР, Союза Южноамериканских Наций. Вот и в этой комиссии экс-премьер-министр Испании Родригес Сапатеро, дальше там экс-президент Доминиканской Республики и экс-президент Панамы. Вот они пытаются внести какие-то посреднические функции. И сейчас вот как раз проходит сессия Организации Американских Государств. Вот постоянный комитет в составе министров иностранных дел тоже высказался за диалог. И вот даже неожиданно, видите, эта встреча, которая состоялась, вот и как бы Соединенные Штаты тоже не возражают против диалога. И, очевидно, я так предполагаю, что они не будут настаивать на том, чтобы заморозить членство Венесуэлы в Организации Американских Государств. Предлагал вот генеральный секретарь Организации Американских Государств. То есть, в общем, но тем не менее, Штаты как раз все-таки вряд ли откажут, они, в общем, требования фигурируют все-таки приведение референдума и требования освобождения граждан, которые считаются
политические заключенные. Да. Спасибо вам большое за комментарий. С нами был Збигнев Ивановский, руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки. Двигаемся дальше.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В Совете Федерации сегодня предложили отменить налоги для мотоциклистов, согласных на посмертное донорство. С инициативой выступил сенатор Вадим Тюльпанов. Вот он чуть подробнее для нас описал суть своего предложения.
Во-первых, в России катастрофически не хватает донорских органов. Во-вторых, по статистике летом очень много гибнет мотоциклистов. Более того, врачи их называют летающими донорами. Эта инициатива, пока она правильно просто в виде письма министрам Улюкаевой и Скворцовой, она дает возможность, во-первых, случае, если мотоциклист подпишет такую бумагу, это будет служить профилактическим фактором. Он будет не забывать о том, что он может стать донором. А во-вторых, это увеличит количество доноров в больницах, что будет способствовать выздоровлению других наших граждан. Может быть, полностью освобождение от транспортного налога, либо, может быть, половина. Инициатива, безусловно, спорная, наверное, с ней будут спорить, но из двух зол выбирать надо меньше. Инициативу надо принимать.
Сенатор Вадим Тюльпанов, которого вы только что слышали, также отметил, что инициатива призвана изменить отношение общества к донорству. Вот как о своем отношении к самой инициативе нам рассказал член Всероссийского клуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.
Ну, я думаю, что это дело личного, дело каждого, собственно говоря. Некоторые люди при жизни это делают. Если человек, его позиция позволяет так поступать, то я думаю, почему бы нет. Мне кажется, одно с другим коррелировать, мне кажется, вообще абсолютно это будет. Но просто, ну да, такая опция, понимаете. Так же, как и донорам крови платят какие-то деньги там, но это несущественно.
Ну, то есть факт того, что могут отменить налог, он как-то не простимулирует мотоциклистов?
Вы хотите сказать, что факт того, что отменят налоги, люди будут стимулировать себя на то, чтобы становиться донорами? Нет, нет. Я считаю, что это одно с другим абсолютно не коррелируется. То есть, если человек имеет такую позицию, ну, это достойная позиция, потому что если человек уже умирает, ему, мне кажется, уже не так принципиально, будет он донором или нет. Вот. А это может в итоге спасти кому-то жизнь. Самое главное, чтобы это никого не подталкивало и не провоцировало на опасную езду.
Это был член движения «Ночные волки» Бобровский. И сейчас с нами Дмитрий Суслов, заместитель главного трансплантолога Санкт-Петербурга. Дмитрий Николаевич, здравствуйте, доброго дня.
Добрый день. Я так слышал конец выступления предыдущего...
Это байкер был с нами, да?
Дашунова, да, байкера. Ну, если такая позиция у них, меня она, в принципе, вполне устраивает.
Но с точки зрения какой-то условной статистики, понимаю, строгой цифры у вас на руках нет, но вы могли бы рассуждать о том, что мотоциклисты, как потенциально годные доноры, цинично звучит, но все-таки, это ну, группа более значимая, чем, может быть, даже те же автомобилисты, которые тоже в ДТП попадают?
Знаете, вообще ДТП – это не источник донорских органов. А мотоциклетная травма – это совсем... особенная вещь. Я за всю свою деятельность в качестве сотрудника вот, донорской службы видел одного мотоциклиста, который стал в итоге донором.
Всего одного?
Всего одного.
Да. Дмитрий Николаевич, к сожалению, вот на этом примере вашем мы вынуждены проститься. Дмитрий Суслов с нами был, заместитель главного трансплантолога Санкт-Петербурга. Он утверждает, что мотоциклисты потенциально ничуть не чаще становятся донорами, а главное, как... донорский материал, ну уж простите за циничные формулировки, собственно, точно менее пригодны, чем водители автомобилей, попадающие в ДТП. Далее рубрика «Москва едет».